Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Мы с вами еще только-только вступили в Великий пост, укрепились святым причастием в неделю торжества православия, и сегодня в этой программе вы услышите слово протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя преподобной Фросинии Великой Княгини Московской, сказанное за божественной литургией в неделю торжества православия. А откроет программу чтение книги пророка Исаии. Во второй половине часа в эфир выйдет очередная, шестая передача из радиоцикла «Великие жены Святой Руси», которую ведет в нашем эфире публицист, тележурналист Любовь Акелина.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей. Галины, Марии, Елены, Александра, Андрея, Александра, младенца Дионисия, болящего Дмитрия, болящего Владимира, болящей Ольги, Надежды, Александра, Михаила, Светланы, Лидии, патриарха Кирилла, президента Владимира, протоиерея Александра, протоиерея Владимира, иерея Сергия, иерея Романа, тяжкоболящей Любови, тяжкоболящего Игоря, Валентины, Владислава, Лидии, Валентины, Валентины, Марии, Марии, болящей Раисы, болящей Елены, болящей Зинаиды, Лидии, Лидии, Галины, Галины, Веры, Нины, Надежды, младенца Михаила, Веры, Надежды, Валерия, Андрея, Вероники, Николая, Евгения, болящего Александра, болящей Александры, Галины, Татьяны, Вячеслава, Веры, Виктора, Валентины, Нины, Валентины, Феодоры, Никиты, Петра, Сергия, Владимира, Владимира, Натальи, архимандрита Адриана, архимандрита Власия, иерея Ильи, Александра, Владимира, Владимира, Валерия, Татьяны, болящей Галины, владыки Никона, иеромонаха Германа, Натальи, Анастасии, Игоря, Марии, Ирины, Светланы, Ларисы, Валерии, Анны, Екатерины с очадами, Александра, Никиты, болящей Людмилы, Лидии, Ирины, Фатини, Елены, болящей Нины. Спаси Христос!
Книга пророка Исаии, глава 8. И рече Господь ко мне: прими себе свиток нов велик, и напиши в нем писалом человечим, еже скоро пленение сотворите корыстей, приспебо, и свидетели мне сотвори верны человеки, Урию Ирия и Захарию сына Вархиина. И приступих ко пророчице, и в чреве зачат, и роди сына, и рече Господь мне: нарцы имя ему, скоро плени, нагло расхити. За непрежде неже разумети, отрачати, назвати отца или матерь, примет силу Дамаскову и корысти самарийские пред царем ассирийским. И приложи Господь глаголоти ко мне еще глаголя. Понеже не восхотеши люди и сии, воды Силаам ли текущие тисе, но восхотеши имети Рассона и сына Рамелиева, царя над вами, сего ради се возводит Господь навы воду реки сильную и многу, царя Сирийска и славу его, и взыдет на всяку дебрь вашу, и обыдет всяку стену вашу, и отымет от Иудеи человека, и же возможет главу воздвигнути, или могущего что совершите, и будет полк его, воеже наполните ширину страны твои я. С нами Бог, разумейте языцы и покоряйтесь, услышите даже до последних земли, могущие покоряйтесь, ащебо паки возможите, паки побеждений будете, и ижаще совет совещаете, разорит Господь, и слово ежаще возглаголите, не пребудет в вас, яко с нами Бог. Так углаголит Господь, крепкую рукою не покоряются хождению пути люди сих, глаголюще. Да никогда рекут жестоко, все бо ежаще рекут люди сии, жестоко есть. Страха же их не убойтеся, ниже возмититеся. Господа сил, того освятите, и той будет тебе в страх. И аще будешь и уповая на него, будет тебе во освящение, а не як уже о камень притыкание приткнешися, ниже яко о камень падение. Домови же Иаковли впругли, и в раздолии сидящие во Иерусалиме. Сего ради изнемогут в них мнози и падут, и сокрушатся, и приближатся, и яти будут человецы в твердыни сущи. Тогда явления будут впечатлеющие закон, еже не учитесь. И речет, пожду Бога, обращего лице свое от дому Иаковля, и уповая буду нань, сиаз и дети, я же ми даде Бог, и будут знамения и чудеса в дому Израилеве от Господа Саваофа, и же обитает на горе Сион. И аще рекут к вам, изыщите чревоволшебников и от земли возглашающих, числовующих, и же от чрева глашают, не язык ли к Богу своему взыщет, что испытуют мертвые о живых. Закон бы в помощь даде, да рекут не як уже слово сие, зань же не леть, дары даяти. И приидет на вы жесток глад, и будет, егда взалчите, скорб не будете, и зло речете князю и отечеству. И воззрят на небо горе, и на землю низу призрят, и се скудость тесна и тьма, скорбь и теснота и тьма, як уже не видите, и не оскудеет в тесноте сый даже до времени. Thank you.
Главу 8 из книги пророка Исаии читал Николай Бульчук.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Торжество православия, торжество правды Божией всегда, как бы ни бушевало зло. Торжество православия – это воскресение Христово, к которому мы готовимся начавшимся Великим постом и которое празднуем в первое воскресение Святой Четыридесятницы. Слово протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, сказанное за божественной литургией, неделю торжества православия.
Всех вас, возлюбленные Господи, братья и сестры, сердечно поздравляем с сегодняшним днем с праздником торжества Святого Православия. С одной стороны, мы сегодня собрались в большом количестве в Храме Божием. Это и есть свидетельство живой христианской веры, это и есть торжество православия. Но с другой стороны, мы можем посмотреть на сегодняшний мир, который уходит не только от святого православия, но и в целом уходит от христианства, от тех великих законов, которые Господь оставил, уже не вчитывается в слова Священного Писания, уже не вглядывается в то божественное откровение, которые Господь оставил в целом человечеству. Более того, христианство сегодня является самой гонимой религией в этом мире. Но и в этом тоже красота, потому что Господь не обещал никогда в этом мире какого-то нам определенного и полного успеха. Он сказал: «Скорбни будете в этом мире, но радуйтесь, ибо Я победил мир». И Господь сказал, что когда придет второй раз, навряд ли обрящу веру на земле. Но, говорит, не бойся, малое стадо. Самое главное в православии – это не количество, это то, что есть оно на земле, и оно будет до скончания века. Потому что Господь Сам сказал: «Созижу церковь Мою, и врата адова не одолеют». И сколько бы ни было этих поползновений за историю христианской церкви, все эти поползновения заканчивались поражением, потому что сколько бы они ни воевали против церкви, церковь все равно восстанавливалась и победоносно совершала свое служение на земле, приобщая огромное количество к спасению. Это самое главное в церкви Христовой. Открыть человеку путь ко спасению, низвести благодать на землю. В чем же заключается торжество православия? Да в том, что на земле есть жертвенники Божьи, что на них совершается постоянно божественная служба. А это значит, что небо соединено с землей, и земля обращает свой взор на небо, а небо постоянно ниспосылает на землю свою божественную благодать. А что такое благодать Святого Духа? Духом Святым, им же всякая душа живится. Без благодати Святого Духа земля, да и вся природа эта будет угасать. Потому что жизнь возможна на земле только тогда, когда мы с вами имеем прямую связь с источником жизни, с самим Господом нашим Иисусом Христом. Сегодня говорят по-разному о православии. Некоторые говорят, православие – это некая идеология современной России. Быть православным – значит быть русским, значит быть патриотом. И вот в таком отношении воспринимается православие. Но мы говорим, быть православным – это быть человеком, который напрямую общается с самим Господом. Это быть человеком, которого касается постоянно благодать Божия. И для нас не самая главная национальная идея. Для нас самое главное – быть верным чадом Церкви Христовой. Да потому что святые отцы сказали, кому церковь не мать, тому и Бог не отец. Тогда мы с вами никто и ничто в этой жизни. Мы просто отдельные тростинки надломленные, которые валяются на дороге этой жизни. Некоторые говорят, что православие – это целое культурное наследие. И вот ради этого культурного наследия нужно держаться святого православия. Мы говорим, православие – это не только и не сколько культурное наследие. Православие – это благодать Святого Духа. Это крестный подвиг Христа Спасителя, который пришел и пострадал за все человечество, для того, чтобы каждый из нас имел возможность приобщиться к этому спасительному подвигу и быть достойным сыном неба. Мы все призваны не к временной жизни, а к жизни вечной и жизни бесконечной во Христе Иисусе Господе нашем. А вот для того, чтобы это понять, осознать, принять в свое сердце, нужно быть подлинным христианином. Жить не просто в этом мире, а жить в церкви и вместе с церковью. А это значит участвовать во всех церковных таинствах. Потому что Господь открывается в сердце только того человека, который впускает его к себе, который живет вместе с Господом, который научился, как говорит апостол Павел, мыслить умом Христовым, не своим, а Христовым, для которого Священное Писание – это книга откровения духовной жизни, которая открывает полноту того внутреннего духовного мира, к которому человек должен приобщиться на земле. А если раскрывать эту глубочайшую книгу, тогда мы начинаем понимать, а что такое вечность, а что такое замысел Бога о человеке, а для чего пришел Господь, а что Он дал, а что Он открыл, и к чему Он призывает человека. Только тогда и открывается вот это вот спасительное понятие вечности. Другие сейчас, живя в толерантном мире, говорят о том, что а что Христос? Христос – это такой же проповедник, как и другие. Некоторые говорят о христианстве наравне с другими религиями или о православии в целом. Это все является заблуждением, ложью современного мира. Почему несколько стандартов нашей жизни? Двойные, тройные. Да потому что современный человек вместе со всем его политическим строем, укладом различной идеологии пропитался ложью. Ложь становится сущностью жизни настоящего человека. Обратите внимание, сколько неправды, сколько обмана, сколько клеветы в этой жизни. И порой удивляешься и думаешь, Господи, как Ты все это содержишь? Как мы можем еще сопротивляться всей этой неправде, которая наполняет этот мир? На уровне семейной жизни, на уровне человеческих отношений, дружеских отношений, вплоть до отношений межгосударственных. И среди этого обмана самое главное – увести человека от святого православия. Значит, он уже погиб. Значит, дело врага рода человеческого сделано. Преподобный Феодосий Печерский говорил удивительные слова. Наш святой, который, назидая, говорил так. Кто хвалит чужую религию, тот предает собственную. Вот на таком уровне мы всегда должны с вами относиться к тому, что оставили нам наши предки. К тому святому и великому, что всегда почиталось, от чего всегда утешались и, конечно же, чем наполнялись и что давало возвышение конкретно отдельному человеку и в целом всему нашему Отечеству. Празднуя сегодня торжество Святого Православия, мы празднуем и 7 Вселенских Соборов, которые были до этого, потому что все 7 Вселенских Соборов поставили точку в догматическом учении, чтобы каждый человек правильно научился верить. А что такое догматическое учение? Неужели каждый должен быть богословом? Да нет, конечно же. Может, мы не проникнем в глубину православного богословия, оно настолько велико и многообразно, оно прекрасно и порой трудно понимаемо. Потому что все это должно сочетаться не просто с напитанием нашего разума, с рассуждениями какими-то. Это, конечно же, должно соединяться еще и с духовной жизнью. Потому что Бог открывается не тому, у кого большая голова, а Бог открывается тому, у кого большое сердце. Блаженны чистые сердца, ибо тии Бога узрят. И вот когда человек соединяет одно с другим, тогда он только может проникнуть в глубину и высоту, и широту христианского богословия. Ну а мы воспринимаем догматическое учение или вероучение в целом наше, как правильное направление духовной жизни. Духовная жизнь – это тоже дорога. И представьте, если на дороге не будет указателя, куда мы с вами приедем в большом городе. В никуда. Можем крутиться и ездить у одного места, затрачивая годы жизни, собственные силы. Все пролетит, но мы останемся на одном месте. А если есть указатели, и мы себе наметили определенную цель в нашей жизни, то мы ориентируемся по этим указателям, и дорога ведет нас прямо в Царствие Небесное. Вот что такое вероучение христианства. И поэтому мы должны всегда придерживаться этого и помнить. Помнить золотые слова, которые сказали наши святые отцы. «Вне церкви нет спасения. Кому церковь не мать, тому Бог не отец». Сегодня в день торжества православия, а церковь Христова православная, она и есть утверждение истины, столб истины. Вот мы в это время, когда человек хулит все, что попадает на его пути, когда может осквернить самое святое и даже уничтожить в собственном сердце и в реальной жизни, мы должны четко понимать и рассуждать о тех святынях, которые дает нам Господь. И этой святыней является наше святое православие и наша русская православная церковь. Святее на земле нет ничего. Поэтому мы должны воздавать благодарение Богу за то, что Господь сподобил нас, во-первых, стать верующими людьми. Понять, принять и потом уже почувствовать, что такое православие. Когда мы научаемся любить церковь, тогда мы чувствуем, как токи благодати идут к нам. В то же время мы должны не просто хранить веру в своем сердце и хранить те святыни, которые нам дали, но мы должны их еще защищать в нашем мире. И если мы не будем настоящими, подлинными воинами Христовыми, то тогда будет разрушаться очень важное и святое в нашей жизни. Поэтому мы всегда должны отстаивать в общественной жизни свои христианские ценности. Мы должны заграждать уставь всех тех, которые восстают против святого православия, которые на своем уровне пытаются осквернить какими-то различными пиар-акциями, возможностью за счет проекта интернета, блогов. Вот здесь мы тоже должны быть воинами для того, чтобы спасти того, кто еще не утвердился в святом православии, кто колеблется в своей жизни, кто еще только нащупывает вот эти спасительные пути. В этом и будет заключаться торжество святого православия. Не во внешнем мире, а когда Господь будет действительно почивать в нашем сердце. Потому что мир, вселенная, это Господь, это небо, это человек и это земля. А в вечности будет она обновленной вместе с теми, которые пронесут это торжество святого православия в течение всей своей нелегкой и многообразной жизни. Аминь.
Это было слово протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии Великой Княгини Московской, сказанное за Божественной Литургией в неделю торжества православия.
великие жены Святой Руси. В эфире радио «Радонеж», авторская программа журналиста Любови Акелиной.
Добрый день. Продолжаем нашу программу. И посмотрите, сколько уже программ у нас было с вами, а как много исторических фактов, которые связаны с женщинами. Мы рассуждали о том, какие происходили исторические события, какие были катаклизмы вокруг этих женщин. История оживает. Но нас пытаются все заменить историю датами. Это бесполезно. Конечно, никто не вспомнит, и никому это не надо, в каком году построили Екатеринский собор в Вознесенском монастыре. Не надо. Конечно, даты нужны основные. Безусловно, очень нехорошо не знать, когда началась война с Наполеоном. Когда началась Вторая мировая война. Первая. Есть, конечно, безусловно, даты, которые являются знаменательными датами в истории нашей страны или в истории всего человечества. Но запоминать просто... Вот вы мне скажите, в каком году вот это вот в истории. Да он забудет это завтра, он вам сейчас ответит, а завтра он выйдет, и у него все это из головы повыскакивает. И не в датах это дело, не в датах... Историю надо чувствовать, ее надо проникнуть. Помните, мы с вами говорили, что замечательный был фильм «Доживем до понедельника». Что учитель истории-то говорил? История – это наука, которую делает человек гражданином. Вот мы что из нее должны вынести. Карамзин же говорил, Московский Кремль – это же свидетель потрясающих эпохальных исторических событий. Мы должны воспитывать граждан прежде всего на примерах истории. Мы должны гордиться нашей историей. Нас все время пытаются сказать, что там у русских истории нет. Да полноте. Есть, да еще какая, это история героическая, история преодоления трудностей.
А потом, если вы знаете, при ком построен этот собор,
да.
Вы знаете эпоху,
конечно,
и дату запомнили.
Конечно, просто вы, что с этим связано, с этим собором? Мы же сами говорили, какие бы потрясающие мы сами назвали имена архитекторов. Мы фильм смотрели, мы, да, вместе с вами, я очень рада, что вы были на нашей примере, в Вознесенском монастыре, все время, Господи, говорили, а мы же не знали, оказывается, что Вознесенский, вот этот самый-то собор, это же, оказывается, творение, это было даже Левизов, Фрязино. А потом его восстановил знаменитый Федор Конь. Ну, это предположение, но Федор Конь, я думаю, многие радиослушатели знают, это потрясающий вообще зодчий, о котором, к сожалению, увы, да, он как-то вот исчез в истории. Но говорят, что он был такой ретивый, что в очередной раз поссорился с великим князем, просто там удрал от него, чтобы от греха, что называется, подальше. Мы говорили с вами о Василии Ермолине. Ну, какие имена? Реставратор первый русский, который смог такое сделать. Ему предложили, давай ты, да ты разбери Вознесенский собор, который сгорел, ты построй новый. Нет, а он решил сохранить старые стены, наверное, имея какое-то благоговение отношению даже к этим стенам, которые были в Вознесенском монастыре. Это потрясающая история, которая действительно говорит о том, как вырабатывался тот самый знаменитый русский характер, как вырабатывалось вот это знаменитое русское благочестие, которым все восторгались, как вырабатывалось чувство родины, привязанности, преданности, как люди жертвовали собой. Это все история, этому не научит ни алгебра, ни арифметика, при всем моем уважении к этим точным наукам. Но даже, извините, русские землю обрабатывали по-другому. Только не сжата полоска одна, грустную думу, наводит она. Ничего грустного в этой полоске нету. Неправ был абсолютно наш уважаемый поэт. Полоску-то для кого оставляли-то?
Для каких-то нищих.
Наверное. Ну, конечно. Для людей, которые будут нуждаться в этой полоске, для них оставляли вот эту несжатую, эту несчастную полоску. То есть даже наши поэты, они не знали настоящей русской жизни. Это было благодеяние. Человек пойдет, извините, подергает, вот там семена-то, хоть семена-то какие-то погрызет. Что называется, на черный день для странников. Не вовсе не от того, что там кто-то, я не знаю, там заболел, умер и прочее.
Ему бы всем миром, даже если бы заболел и умер.
Конечно, мир, обязательно, конечно.
Да. Не бросила бы община.
Безусловно. Благотворение было абсолютно иное. Почему-то я говорю, что надо делать, наверное, действительно создавать и собирать какие-то конференции, посвященные русской благотворительности. Там было абсолютно другое понимание сути благотворительности. Вот сейчас мы с вами идем. Опять-таки, я не осуждаю совершенно, я просто рассказываю о том, что я вижу, и мы с вами это обсуждаем, для того, чтобы, наверное, самим внутренне как-то измениться. Ну, я по роду своей профессии часто бываю в храмах, монастырях, приезжаю, вот вижу какую-то постройку в монастыре. И это вот построено благодеянием такого-то, полностью имя, фамилия, отчества. Вы никогда такого бы не встретили в 19-м положим веке. Ну, не то, что говорить там о 16-м. Там даже имен-то не писали. Что могли там, я не знаю, написать. Или написали бы потом, когда человек скончался, уже сами бы написали. Прихожане храма сами бы повесили доску в память, что вот тут был, благотворил. Но чтобы при жизни кто-то себе сказал, что вот я дам деньги, а вы мне доску повесите, такого не было. Такого
не было. Ощущение, что не надо,
помните,
не надо,
да,
Господи,
помните, мы говорили об, немножко начинали, я говорила об Иннокентии Сибирякове,
да,
который рассуждал о том, что так не мои же деньги, сколько на меня людей работает. Да кому на Западе такое в голову пришло бы, да, или с современным олигархом, что не то, что на него там работает, а то, что он получил, то простите, он получил государственную собственность, потому что был приближен к сильным мира сего. В голову просто не приходит. Абсолютно по-другому это воспринималось. И это воспринималось как нормальное, как должное. То, что ты богат, ты получил. И вот эту часть своего богатства, которая не только твоим трудом, да, умением, мастерством, безусловно, потому что все наши меценаты 19-го, положим, столетия и раньше, они все-то начинали с чего?
Из низов.
Абсолютно. Они были-то крепостными крестьянами, большинство из них. С копеек начинали. Все это через поколение уходило. Начинали, зарабатывали. Да, так что вот что такое история. Мы должны помнить и знать. И, наверное, становиться лучше, действительно лучше, даже в памяти о тех людях, и понимать, что как бы не были заманчивы какие-то европейские, западные посулы, а ничего хорошего там нету. И не надо слизывать вот эту вольность, там даже начиная с одежды, говорит, о, видите, как хорошо, что захотел, то и надел. Я говорю, что захотел, то и надел, все это выливается в неуважение к людям. А неуважение к окружающим, неуважение к людям может потом вылиться в преступление. Раз я не уважаю людей, да Господи, толкну, брошу, украду, подумаешь. Главное, что я пуп вселенной, вокруг меня все должно крутиться. Вот посмотрите, мы же с вами в интернет тут недавно, известный актер, который играет в сериалах, не беру судить о том, насколько он талантлив или нет, но лицо его мелькает, все его знают, ну что ж такое. Сел пьяный за руль, пошибал 10 машин, сбил женщину. Слава Богу, не насмерть, слава Богу, но он вышел из машины, она на трамвайных путях, и мужчина молодой, и он не подошел, он ее не взял, он ее не отвез в больницу, он не взял ответственность на себя, он скрылся, обхамив еще ее. Это вот я, вот с этого все и начинается. Я дам деньги, но вы обязательно вот доску-то повесьте, что это я. А каким образом ты деньги получил? Давайте подумаем, не нет ли в этих деньгах работы масса людей, которые и до развала Советского Союза создавала эту собственность. Кому она в действительности это принадлежит?
И неправедно нажитое счастье не принесет.
Абсолютно. Во всяком случае, поколениям-то уж, наверное, точно. Вот, а все получается с неуважения к людям, с маленькой какой-то частицы, с уважением лишь самого себя. Да, наверное, человек должен, конечно, уважать себя и быть достойным, но, простите, не в ущерб окружающим, еще раз. Надо прежде всего подумать, насколько это удобно людям, которые тебя окружают, а потом уже подумать о себе.
И потом, да. Видите, как, уважая себя, вообще да. Тоже они же сохранили свое достоинство, русские люди.
Так, безусловно.
Они строили храмы во имя своего небесного покровителя. Своего небесного... Не себе доску,
нет.
А храму.
А храму, конечно.
Моего небесного
покровителя. Безусловно.
Вот
так оно и было, вот как мы говорили, екатерининские. Что же, это не в честь же Екатерины? Дочери Екатерины Алексеевны, а, конечно, великомученица Екатерины, которая явилась Алексею Михайловичу, и которая подарила ему замечательную, прекрасную дочь. То есть, что мы имеем в конце 17 века? Мы с вами говорили, что конец 17 века – это бурное развитие Вознесенского монастыря, бурное строительство, замечательно построен каменный храм Екатерины и великомученицы, храм Михаила Малеина, мы с вами говорили, да, стоял в монастыре, была Георгиевская церковь, где находилось вот то самое знаменитое изваяние Георгия Победоносца, была выстроена потрясающей красоты. Вот те, кто посмотрит фильм, увидят, была выстроена в конце 17 века потрясающая шатровая колокольня. Невероятно. Знаете, я вообще очень люблю шатровый стиль.
Он очень русский.
Да, такой, я вообще очень люблю, хотя, как вы знаете, что когда патриарх Никон пришел, он запретил шатровое строительство, он считал это не очень благочестивым, считал, что самое благочестивое – это ну, там, русские купола, А шатры почему-то он не очень любил. Хотя я очень люблю шатры. И когда я первый раз увидела воспроизведенную эту шатровую колокольню в Вознесенскую, я была просто потрясена. К сожалению, пожар ее спалил. Это будет уже в 18 веке. Она уже не будет шатровой, она будет воссоздана как обычная колокольня, она потеряет свой знаменитый шатровый верх. Но вот представить себе, каким был Кремль в конце 17 века, мы входим, вот представьте сейчас, дорогие радиослушатели, на минуточку, вот мы с вами проходим знаменитые Спасские ворота, с правой стороны стоит Вознесенский монастырь. Потрясающей красоты Екатерининская церковь, шатровая колокольня, храм Михаила Малеина, Георгия Победоносца, за ним идет там Чудов монастырь. Перспектива-то какая? Все было открыто, а перед нами Архангельский собор, там вдалеке. Красота была, конечно, это действительно это было сердце России.
Торжество православия.
Да, вот, очень точное слово. Это было такое торжество православия, такая красота, да, что-то было дивное. Почему можно точно говорить, что она была шатровой? Потому что сохранились гравюры того времени. Видно, каким были храмы. Они, еще раз повторюсь, были выстроены, конечно, в русском стиле, в традиционном. Не было Екатерининской церкви в готическом стиле. Почему же она такая вот готическая?
Да, вообще,
ну, кстати сказать, вы знаете, Антонина Александровна, я бы вообще не сказала, что уж прям вот готика... Ну, конечно, она нас немножко, может быть, да, как-то,
но
может быть...
Ну, несколько выпадала.
Да, выпадала из зубового ансамбля, а так вот, если разобраться, да. Это все-таки красивая, очень. Красивая, да, она же сохранилась. Ее, кстати, часто показывают, когда говорят о Вознесенском монастыре, то на первый план, но она так и стояла, да, она так и стояла, ее было более видно, чем все остальные соборы Вознесенского монастыря, и часто в качестве картинки, в качестве символа, знака Вознесенского монастыря показывают как раз собор Великомученицы Екатерины. А он уже в готическом стиле. Тут очень интересная история. Конечно, он к концу XVIII века обветшал собор уже. И надо его было как-то переделывать, его надо было перестраивать. И вообще ее решили просто снести. Ну, раньше очень часто сносили и строили на снесенном месте новое, потому что вообще как-то вот доделывать, переделывать, реставрировать – это очень тяжело. И, наверное, это не всегда оправдано. Не всегда, наверное, оправдано, поэтому очень часто предпочитают снести. Вот как сейчас, да, то же самое было. Я думаю, что в архитектуре мало что меняется. Проще построить заново, чем действительно там по кирпичику и что-то такое там восстанавливать. Поэтому было решено церковь снести и на ее месте выстроить новое. И надо сказать, что в начале XIX века ее проект составляет очень известный архитектор Иван Еготов. Он вообще известен тем, есть у нас знаменитый госпиталь Бурденко, после там, очередного пожара надо было восстанавливать. Тот Иван Еготов, ну, в принципе, он восстанавливал, потому что было. Но вот сейчас вот то, что мы видим, это как раз вот этот знаменитый архитектор Иван Еготов, который возводил вот это самое главное здание госпиталя Бурденко. Вот оно сохранилось в полной мере. Это очень известный архитектор на то время. Но в 1808 году происходит такая странная вещь. Александр I решает пригласить Карла Росси для воссоздания Екатерининской церкви в Вознесенском монастыре. Вообще это было очень удивительно, потому что Карл Росси был не очень любим государем. Честно говоря, ну вообще даже его недолюбливал. Он же много работал в Санкт-Петербурге.
Да, конечно.
Да. Но, видимо, Александру I нравилось то, что делал Карл Росси. И он приглашает его в Москву для переделки Екатерининской церкви. И посмотрите, в общем-то, здесь совпало какое-то мнение и митрополита Платона...
Левши.
Да, который тоже решил построить в таком вот в новом стиле, в готическом этот собор. И жена ли Александра I. Так что проект знаменитого Еготова
отложили.
Да, и Карл Росси представляет свой проект Екатерининской церкви, и он возводится в готическом стиле. Конечно, он красив. Конечно, много башенок, таких изящных, много резьбы. Есть такое ощущение... воздуху, что ли, да, такой небесности, есть, безусловно, но согласна, что как-то не так, как-то не так. Для московского Кремля он выглядел, конечно, инородным несколько телом, но тогда менялись вкусы, менялись предпочтения, Петр уже прорубил не то что окно, а там, я не знаю, дверь распахнул, и влетело все, что надо или не надо. Если бы он только окно бы прорубил, влетело бы, может быть, только то, что надо. А Петр-то решил сквозняк устроить. Кто же из наших историков, вы знаете, сейчас я забыла, но, может быть, вспомню, сказал, что из-за любви к Анне Монс Петр сворачивал шею России в сторону Запада. И так, что Россия на долгое время осталась кривошейкою.
Очень точно. Очень, конечно.
Больно, конечно, кривой шеей.
До сих пор.
И до сих пор. Так, с кривой шеей мы и ходим. Я не говорю, что неуместный стиль, и вовсе не хочу там бросить камень вот в готический стиль. Но это было модно, это начали строить. Ведь тоже в Европе тоже готику не стали, не сразу строить. Это тоже он приходил на смену каким-то там стилем, приходил на смену барокко, приходила готика. И по-своему он, конечно, красив. Другое дело, что глазу он может казаться красивым, а русской душе и русскому сердцу он может сказать ничего. И нам привычнее, конечно, свои русские храмы. Извините, гены никто не отменял. Мы можем совершенно не разбираться в архитектуре, не отличать этот псковский стиль, новгородский, суздальский, московский. Да, но... Хотя ведь, видите, с другой стороны, барокко-то мы восприняли на Нарышкинское. Изящные украшения. На храмах мы это восприняли. И барокко как-то нам на душу легло. Несмотря на то, что это тоже это не русский стиль. Барокко-то тоже он к нам пришел с Запада.
Мы усваивали и делали свои.
Да. Но барокко было действительно, очень точно вы сказали, оно было как-то переварено на русские манеры. И мы получили такие потрясающие красивые храмы. Где-то прям на грани, но вот грани-то не переходят. Вот приближаются, но мы смотрим, нет, все равно этот барокко, ну, наше барокко, вот русское, нарышкинское, московское, да, появилось. Этот стиль. Да. А, конечно, вот так сказать, назвать готику русской, уже язык не совсем поворачивается.
Ведь любили же москвичи Вознесенский храм,
да.
И этот собор, храм Екатерины.
Любили, да, безусловно, воспринимали. Кому-то, кстати, может быть, он и по душе даже пришелся. Ну вот и Александр I тоже решил, ну, так его построить. Хотя вот вы правы, если бы он где-то в другом месте просто стоял, он бы, наверное, воспринимался по-другому.
Да,
вот, между прочим, он ведь, этот храм, да, в честь великомученицы Екатерины, но он ведь и воспоминания своей сестры очень любил. Он любил свою сестру Екатерину Павловну. Может быть, кстати, вот он поэтому так в готическом стиле, потому что он возводил этот храм, думая о ней. Вот такой у нас, извините, интересный и необычный собор. Он долго строился. Ну, кстати, вот сказать, действительно, я так подумала, строить-то его там все одни вот эти украшения резные. Было очень, это же ничего не приклеивалось, это все из камня вырезалось.
Да.
Это была очень долгая, кропотливая работа.
Мастера были,
конечно, отменные. Я даже не знаю, вот сейчас такие мастера есть ли или нет. Такие резчики по камню. Вот, наверное, армяне у нас, превосходные. Они резчики по дереву, да, начиная с древних времен. Их знаменитые хачкары, когда они вырезали. Для тех, кто не знает, скажу, что хач по-армянски это... крест, поэтому вот очень бы мне не хотелось. Иногда, знаете, у нас людей вот кавказской национальности называют хачиками, любят хачиками называть. В унижительном смысле не надо этого делать, потому что хач по-армянски крест. Вообще никого нельзя унижать. Людей по вере, а армяне христиане. Армянский народ много вытерпел, много снес из-за любви ко Христу. Мы знаем, какие были гонения, сколько они выдержали и от персов, и от турок. И это все происходило. Да, геноцид был ужасный, начиная с того просто момента, как они приняли христианство. Да, народ, который остался верен Христу, но мы никого не должны унижать, и людей даже и другой веры. Тем более христиана называть их небрежительно хачиком, когда хач – это крест. Символ нашего спасения, то, чем мы дорожим. Это крест. Поэтому вот очень прошу, если такое вдруг начинает вырываться, то вспомните, подумать, что хачкар – это каменный крест. И была я в Армении, фильм в свое время сняла. Конечно, это что-то потрясающее, конечно, они делают. Ни одного нет похожего, как они это делают, как они их вырезают, насколько это красиво. Это, конечно, такая любовь ко Христу. Так что храм, конечно, строился очень долго, и только в 1717 году он был освящен. Ну, вот такая-то интересная история Екатерининской церкви, которая, конечно, еще раз повторюсь, очень хороша, но немножко выпадает из стиля просто Кремля в целом. Не только Вознесенского монастыря, но и в целом из Кремля. В Вознесенском монастыре, в главном соборе в 1817 1922 году была заново сделана, установлена драгоценная рака преподобной Фросинии Московской. Многие, наверное, может быть, видели, в книжках есть, в интернете есть. К сожалению, изображение только черно-белое. Цветного я не видела. Где-то, может быть, в гравюрах, может быть, где-то есть цветные может, гравюры. Может быть, отыщется. Да, была драгоценная рака Ефросинии на Московской, 1822 год. И она была, конечно, очень красива. Она была украшена подношениями благотворителей. Над этой ракой находилась икона. Напомню, там, где она шествует, Вознесенский монастырь, и там, где изображено чудо исцеления слепого, когда слепец просит нашу преподобную, говорит ей с небольшой обидой, что ж ты, вот, матушка, ты во мне не явилась, сказал, дам тебе исцеление, ты мне слепому, а я вот никак не исцелюсь. И мы помним, что святая наша опустила край одежды, он отер глаза, и у всех на виду чудо совершилось, слепой прозрел, который столько лет сидел на паперте Вознесенского монастыря. А вы знаете, такие чудеса ведь случались до этого. Помните, я вам рассказывала, что во время очередного крымского набега на Москву было явление, когда из Кремля выходят святители. Выходят восмосские святители, а им навстречу спешат Сергий Радонежский, Влам Хутынский, и умоляют их вернуться в Кремль и спасти Москву от набега крымских татар. И это же видение было одной из насельниц монастыря Вознесенского. Она была слепенькой от рождения в этом монастыре, старушечка. И был голос же тогда, что только по молитвам Пресвятой Богородицы Москва может спастись. И все начали усердно молиться Пресвятой Богородице. И когда татары отступили от Москвы, она прозрела. То есть такие чудеса с прозрением в Вознесенском монастыре бывали. Да, это бывали. Но я думаю, что это известные такие случаи, а сколько, конечно, случаев, которых мы не знаем, они же все, естественно, не могли тогда записываться, что-то записывалось, но мы знаем, какой был страшный пожар, 812 год, и он не миновал Вознесенский монастырь, конечно, он не так, может быть, сильно пострадал, но все-таки... что французы-то хозяйничали. Кстати сказать, вот во время 812 года Отечественной войны ведь собирались из Архангельского собора, я даже не знаю, с чем это связано, но чуть ли говорят, это не распоряжение. Но опять-таки это такая некая легенда, я уж не знаю, предание, насколько она верна или нет, но во всяком случае она как-то сохранилась в истории, и что Наполеон хотел избавиться от мощей царевича Дмитрия в Архангельском соборе. Уж не знаю, чем так они ему там досадили и почему он хотел избавиться от них, но одному из священников Вознесенского монастыря удалось их спасти. И он каким-то чудом там вот прятал их в своей одежде, он принес их в Вознесенский монастырь, был ранен, и он скончался, но перед смертью своей он успел рассказать, куда он их спрятал в Вознесенском монастыре. Так что потом, когда изгнали уже французов, в Вознесенском монастыре как раз были спрятаны мощи царевича Дмитрия Угличского. И потом они уже были возвращены на место. Вот такая была трагическая история. Вот так вот священник героически спасал мощи царевича Дмитрия. Такие тогда вещи происходили. Даже. Да, но это вот одна из таких, ну, что называется, из устных преданий. Но я об этом читала, и такая вот история... она сохранялась. Что для людей это значило? Это все значило дороже их собственной жизни. Ну вот, возвращаясь к раке нашей преподобной княгини, вы знаете, конечно, Вознесенский монастырь, ну как сам Кремль, был открыт для прохода. Это не то, что сейчас, конечно, что-то такое регулируется, надо купить билет для того, чтобы прийти в Кремль. Тогда все это было проще. Мы знаем, что там и ездили по Кремлю и входили, и мы знаем, что, вот, увы, поэтому и Сергея Александровича могли взорвать, что такой охраны-то не было, да, то есть это же в Кремле произошло, это жуткое событие, когда был взорван наш замечательный генерал-губернаторчик, который столько трудился для России, был истинно верующим, истинно православным человеком, он тоже был связан с Вознесенским монастырем, я думаю, мы об этом поговорим, но столько, конечно, после его гибели было выплеснуто негатива в адрес этого человека, Сергея Александровича Романова, генерал-губернатора, супруга преподобной мученицы Елизаветы Федоровны. И опять-таки вот обращаюсь к радиослушателям, мы должны всегда понимать, что есть очень много людей, которые бы хотели извратить нашу историю. много желающих.
И преуспели в этом.
И преуспели в этом. То же самое произошло. Кто писал вот эти гадости о Сергее Александровиче? Ну, люди неверующие, которым претела его вера, а он был верующим человеком. Он был консерватором до кончиков ногтей. Он понимал, что нельзя вот это развитием демократии, этих движений, свободы слова. Он понимал, куда это идет, потому что свобода слова, ну что это так, свобода оскорблять? У нас ведь, к сожалению, свободу слова совершенно странно извращенно понимают. Не так, как возможность высказаться, оставить точку зрения. Да, воспринимает вот что хочу, то и ворочу. И посмотрите, сколько тогда появилось безобразнейших открыток. И в адрес государя-императора, его и государни-императрицы. Просто это, знаете, это что, хорошее русское слово «похабень» есть. Вот эта похабень была самая настоящая, и эта похабень пользовалась спросом. Вместо того, чтобы возмутиться и сказать, что наш государь – это хранитель веры, у нас православный государь, в правлении которого состоялось только прославление святых, был мягкий, добрый, православный человек, при котором Россия получила мощное экономическое развитие, вместо того, чтобы защищать, мы говорим, да, ну, конечно, ну, какой вот он был такой-сякой. И верим всем слухам, которые... вываливаются. И вот то же самое с Сергеем Александровичем. Мало было его взорвать, мало было его физически убить. Надо было еще убить добрую память об этом человеке, который столько сделал для Москвы, столько преуспел. И недаром уже Александр III назначил генерал-губернатором. Не зря, как Александр III-то говорил, Россия – храм, а Кремль – алтарь ее.
А вы сделали уже фильм о великом князе Сергее Александровиче?
Так он давно уже прошел. Нам год два как сделал это. Прошел уже. Это когда мы говорим об истории, Антонина Александровна, конечно, всегда получается, что мы, может быть, выходим за рамки женщин, но у нас, наверное, женщины большинство случаев слушают нашу программу. Поэтому, конечно, всегда хочется обратиться, чтобы мы были разумны в подходе к собственной истории и к собственным людям.
Вот на этом мы сегодня сделаем
перерыв.
До следующей нашей встречи. Спасибо вам большое. Было очень интересно, полезно, познавательно. И мы будем с нетерпением ждать продолжения очередной программы из вашего радиоцикла.
Вы слушали передачу из цикла «Великие жены Святой Руси». Автор программы – журналист Любовь Акелина. Прослушайте наше объявление.
Православный отдел агентства недвижимости «Наша держава» поможет в решении жилищных вопросов, купля-продажи и обмен квартир и комнат, новостройки, загородная недвижимость, земельные участки, проверка юридической чистоты, сопровождение сделок, ипотека, оценка недвижимости. Телефон 495-517-99-51, повторяем, 495-517-99-51.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.